Здравствуйте. Бе'зрат Ашем, мы продолжаем. Даф Айоми Псохим, Даф Мем Гей Амуд Бет. В Мишне выше был написан закон, который касается обязанности уничтожить хамец, или обязанности его, или его и обязанности, или когда нет обязанности уничтожать хамец, который прилип к стенкам и гнищу кастрюли. Идея, которая там написана, и с этим все согласны, что если хамец можно считать частью кастрюли, то есть он служит как заплатка, как стройматериал, которым чинит кастрюлю, тогда он является частью кастрюли. Уничтожать его не надо. Это первая, скажем так, первая мерила, да, первая индикация. И второе, что есть также момент, что если хамец он меньше, чем кизает, то, возможно, тоже он считается незначимым, и уничтожать его не надо. Это слова, написанные в Мишне. Теперь Гемара приводит два мнения. Приводит два мнения по этому поводу. Первое мнение идет в сторону облегчения. Он говорит так. Если этого хамца меньше, чем кизает, его в любом случае не надо уничтожать. Является он частью кастрюли, не является частью кастрюли. Меньше кизает, это не важно, уничтожать не нужно. Это первое. Если же вот целый кизает, говорит первое мнение, тогда зависит. Если вот целый кизает, он является частью сосуда, частью кастрюли, уничтожать не надо. Если уже не является частью кастрюли, уничтожать надо. Второе мнение идет в сторону устражения, ровно наоборот, а именно. Если есть целый кизает, в любом случае уничтожать надо. Если же он меньше кизает, вот тогда зависит. Если там меньше кизает, и он прилип к в том месте, где он является как бы заплаткой, частью сосуда, уничтожать не надо. Если же он если его меньше кизает, и он не является частью сосуда, все равно уничтожать надо. И получается, есть два спора. Первый спор по поводу кизаета. По первому мнению, кизает надо уничтожать только если он не является частью кастрюли. А второй спор, по второму мнению, кизайт надо уничтожать всегда. Второй спор, если есть меньше кизайта, по первому мнению, его не надо уничтожать никогда, его слишком мало. По второму мнению, его не надо уничтожать только если он является частью сосуда. Это два мнения, которые мы привели. Гемара привела две барайты, которые ровно соответствуют, на первый взгляд, этим двум мнениям. Говорит Гемара, два мнения – это спор, но две барайты, которые говорят, то, что называется, без указания имен своих авторов, это противоречие. Говорит Гемара, Кашьян Агадады противоречат друг другу. Две барайты противоречат друг другу. Что делать? Омар Равгуна сами килта миками хамирта. Говорит, Равгуна сами, дословно, убери, не считай, да, не засчитывай. Килта облегчающую миками, дословно, перед хамирта устражающей. То есть иди в сторону устражения, бери за основу барайту, которая устражает, а та барайта, которая облегчает, значит, скорее всего, возможно, она ошибочная, мы не принимаем ее во внимание. Так говорит Равгуна, мы идем в сторону устражения, то есть кизайт надо будет уточнять по Равгуне всегда. Меньше кизайт зависит, является ли это частью кастрюли, частью таза. Рав Йосеф Омар, Таной Шакалта Миалма, говорит ему Рав Йосеф, Таной Шакалта Миалма, всех Танаим ты забрал из этого мира, то есть ты приходишь и говоришь, что барайта, которая облегчает, в силу того, что есть, когда мы задаем себе вопрос, идти в сторону устражения или в сторону облегчения, действительно логично идти в сторону устражения, но при этом, говорит ему Рав Йосеф, ты говоришь, что нет Таноим больше. Надо, может быть, посмотреть внимательно, скажем так, и поискать, может, это просто спор, есть два разных мнения. Продолжает Рав Йосеф объяснять, Таноиги. На самом деле, это спор между Танаим. Какой спор? Детания, как учили. Гапатши и пша, хаявлива эр, мипней шарауй лешохка улихамеаба кама исот ахерот. Раби Шимон бен Элазар умер, баме дварим амуриим, бумыкуемет ля хила, аваль куфат сеор шиихда ли ешива бетела. Так говорит барайта. Переведем ее. Тано и детание учили в барайте. Пат ши и пша. Пат это хлеб ши и пша, который начал портиться потихоньку. Его уже не будет никто есть. Хаяв ли ваэр. Его надо уничтожить. Почему? Ведь это уже не еда. Мипней ши рауй ли шухка. Можно его растереть каким-то образом. И дальше что с ним делать? Валихамеба этим хлебом окислить, сделать его, использовать его не как хлеб, а как дрожжи, им с его помощью забродят кама и сотых рот, несколько других, дословно, тест. То есть несколько, можно взять потом сосудов с тестом, мука, вода, взять часть этого хлеба, когда он начал, быть может, уже портиться, нагреть его немного и так далее, он будет работать как дрожжи, и он будет работать как закваска для какого-то другого теста, даже для нескольких видов теста, в которые можно этот хлеб добавить как закваска. Раби Шимон говорит, баме дворим амурим, про что идет речь, что вот этот хлеб, который начал портиться, надо его уничтожать, бэмэкуемет ля хила, когда этот хлеб, мы держим его дома, понимая, что мы будем использовать его в пищу, так или иначе, как закваска. А валь куфэцэ ор шиихдали ишива, ну, говоря, кусок, да, гуш, это как бы кусок квасного, да, кусок теста, кусок чего-то квасного, шейхда, который выделили, который определили ешива, чтобы на нем сидеть. Или он очень большой, он будет сам по себе, как сундук, на котором сидят. И даже если он меньше, может, его будут класть на стул. Но как или иначе, его будут использовать уже не как, как закваску, а как мебель. Тогда, говорит Рав Шимон, бетела, это аннулируется, это уничтожать не надо, это уже не хамец, это уже часть домашних предметов, то, что называется, часть мебели, это не считается хамцом, оно имеет, потеряло статус квасного. Из того, что именно Раби Шимон бен Элазар сказал Бетела, что вот этот кусок хлеба, который сделали мебелью, он не имеет значимости, что мы можем отсюда вывести? Михла, следовательно. Тана Кама савар ло Бетела. Значит, Тана Кама говорит, ло Бетела не аннулируется. Теперь понятно, что тот кусок теста, который можно рассматривать как мебель, это кизает и больше. Соответственно, мы видим, Алма, следовательно, кесовер коль кизает, афальгадмыватель лобатель. Мы видим, что потани камель, коль кизает, даже если есть кизает, афальгадмыватель, даже если человек его использует уже, аннулирует в сознании своем, то есть он использует его, допустим, как мебель или как заплатка для кастрюли, при всем при этом лобатель, при всем при этом он не аннулируется. Получается, что мы видим, что есть спор между Тана Кама, первый Тана, и мудрецы, и Раби Шимон бен Элазар, если есть кизает хомец, который мы аннулировали, а именно мы используем его не по назначению, а как что-то другое. В нашей теме он не представляется нами как тесто, а он уже часть кастрюли. По Раби Шимон бен Элазар он аннулируется и не является хамцом, и не надо его уничтожать. По мудрецам он не аннулируется, потому что его много, потому что он кизает, он никогда не аннулируется, и всегда надо его уничтожать. Это ровно тот спор, который есть между двумя братьями. Амарле Абае, говорит ему Абае, Тирац-то кизает. Ты объяснил спор, который касается кизает. Правильно объяснил. Понятно объяснил. Поход на кизает ло тирац-то. Но меньше, чем кизает, ты не объяснил. Ведь в барайтах, которые были противоречивы друг другу, есть еще один спор. Какой статус теста, когда есть меньше кизаита? По первой барайте меньше кизаита никогда не надо уничтожать. По второй барайте, если есть меньше кизаита, но не часть кастрюли, тоже надо уничтожать. По этому поводу танаим не высказывались. Они высказывались по тому поводу, если есть тесто, которое стало мебелью. Понятно, что там больше кизаита. По поводу того, какой будет закон, если меньше кизаита, у нас нету двух разных мнений, что мы могли бы сказать, что это две барайта, это на самом деле спор между двумя разными мнениями. Поэтому объяснение, которое предложил Райосов, это 50% объяснения, но не 100%. 50% объяснения, а не 100%. Это нам не подходит, надо искать другое объяснение. Продолжает Гемара. Эла только, новое объяснение. Га в га Раби Шимон бен Элазар. И то, и другое, это Раби Шимон бен Элазар. То есть, что если есть хамец, который считается частью чего-то другого, он аннулируется сам по себе, и не надо его уничтожать. Ну что? Вело каша, ну, противоречия нету между двумя барайтами. Каким образом? Га бы маком лиша, гаши ло бы маком лиша. Значит, дословно написаны такие вещи. Га, такая вещь. Га, это бы маком лиша. В месте, где лиша, это где месяц замешивают тесто. В месте замеса. Га, шелоб маком лиша. А это не вместе замеса. Поясним, что здесь написано, потому что слова довольно сжатые, довольно скупые. Объясняйте немножко более объемно, а именно. Гемора сейчас предлагает вариант, что когда мы говорим про то, является ли тесто частью сосуда или нет, это зависит прежде всего не от того, как человек воспринимает, а это зависит от факта, в каком месте сосуда тесто налипло. А именно, у сосуда тесто может налипнуть, условно говоря, в трех местах. На днище, на стенке и на кромке, которая сверху. Это, грубо говоря, три места, которые мы сейчас рассматриваем. Теперь, понятно, что то, что налипло на днище, у него есть максимальное КПД. То есть, это то, что прилипло к днищу, это максимально понятно, что это является частью сосуда. Потому что на днище, если есть трещина или, возможно, возникнет трещина, а в сосуд также льют воду, если это днище не залатать тем же тестом даже, то оно будет течь вниз, сосуд, в принципе, потеряет свою значимость. Это есть то, что касается днища. То, что касается теста, которое налипло на стенке, здесь тоже есть полезная нагрузка, но уже меньше. А именно, то, что налипло на стенке, оно поможет, чтобы если там есть или может возникнуть трещина, тесто во время, когда его будут замешивать, оно не выйдет из стенок. То есть, судя по всему, речь идет про такое место, докуда вода обычно уже не доходит. Но когда там месят тесто, тесто находится даже напротив того места, где налипло на стенках. И здесь есть полезная нагрузка, КПД, скажем так, но меньше. Но меньше это помогает, чтобы тесто не вышло наружу. То, что касается воды, это уже не актуально. И есть то, что налипло на верхней кромке, там практически на первый взгляд вообще никакой полезной нагрузки нету. Теперь так. То, что говорят две барайты, они просто сравнивают разные случаи. Первая барайта которая говорит, что есть место, где это часть сосуда, а есть место, где это не часть сосуда, сравнивает случаи, когда налипло на днище или на стенках. Вторая барайта, которая устражает, она сравнивает случаи, налипло на днище или наверху. Теперь разберем по порядку обе барайты. Спора здесь не будет. А именно, первая барайта говорит так. Прежде какой закон? Закон такой. То, что налипло внизу, прилипло внизу к сосуду, на днище, там, где это помогает, чинит сосуд, ремонтирует сосуд, чтобы вода, жидкость, которая в него наливается, не протекала вниз. Там даже если есть кизает, это является частью сосуда. Теперь, если она налипла на стенке в середине где-то, тогда зависит. Если там есть кизает, так как кизает-то много теста, а полезная нагрузка, которая есть от этого ремонта, скажем так, она небольшая, такой кизает не аннулируется и не становится частью сосуда. Если там есть меньше кизаита и налипло на стенке, то так как теста мало, и есть некая польза от этого теста, мы можем считать его частью сосуда, что это как бы заплатка, да, это как бы материал, которым отремонтировали сосуд, чтобы тесто не выходило в бок. Есть, налипло наверху, вообще никакой полезной нагрузки, на первый взгляд, нету, соответственно, даже меньше кизаита, это надо будет уничтожать. Тогда получается так. Первая барайта, которая говорит, что если есть меньше кизаита, уничтожать не надо никогда. Про какой случай это сказано? Про те случаи, когда это налипло на стенках, в том месте, где месят. Поэтому меньше кизаита уничтожать не надо никогда. Почему? Потому что где это меньше кизаита находится? На стенке. А кизаит уничтожать надо, когда он на стенке. А то, что написано, что даже кизаит не надо уничтожать, это когда он на днище. Про эти два случая, говорит первая барайта, сравнивая налипшее на днище и на стенке. То есть, если налипло на днище, даже кизаит уничтожать не надо, если налипло на стенке, кизаит уничтожать надо, а меньше не нужно. Вторая барайта, которая говорит, что кизаит надо уничтожать всегда, а меньше кизаит зависит, если там какая-то полезная нагрузка, сравнивает случаи на стенке и наверху. И говорит так, если есть кизаит на стенке, надо уничтожать. Если есть меньше кизаита, зависит, где это находится. Если в этом есть полезная нагрузка, на стенке уничтожать не надо, а если полезной нагрузки нет, то это не является частью сосуда вообще, наверху где-то висит. Соответственно, даже меньше кизаита уничтожать надо. Так Гемара разбирает эти две барайты. То есть здесь вопрос не в том, для чего изначально предполагается, что то, что налипло на днище, оно является как бы ремонтирует кастрюлю, причем дает этой кастрюле важный, необходимый совершенно ремонт, чтобы это просто не протекало вниз. И это в любом случае будет частью сосуда, даже если там есть тело кизает. То, что налипло на стенке, зависит. Ремонт некий есть, но незначительный, поэтому если есть кизает, уничтожать надо. Если меньше кизаита, уничтожать не надо. А если написано налипло наверху, надо уничтожать даже меньше кизаита. Никакая барайта не спорит с этими положениями. Вопрос только в определениях. Первая барайта называет частью сосуда то, что на днище, и тогда даже кизаита уничтожать не надо. Вторая барайта говорит, сравнивает случай стенка и верх. Если стенка и верх, кизаит надо всегда уничтожать, а то, что на стенке, не надо уничтожать, если это меньше кизаита. Так Гемара разбирает эти две барайты. Гемара добавляет, простите, просто. Говорит Гемара, добавляет еще одно уточнение. Добавляет Гемара омараваши. Лот тейма шелобу маком лиша, не говори в том месте, где нету теста, то есть наверху, агаба де агана, на внешней стороне вот этой миски, этой кастрюли, этого сосуда, эла ашифта де агана, а только даже ашифта наверху, на верхней бровке, скажем так, вот здесь вот, да, на верхней кромке сосуда, это тоже называется, это, вот про это написано, что это надо уничтожать, даже если меньше кизает. То есть Гемора говорит, мы могли бы подумать, сейчас мы увидим почему, что не является частью сосуда, только то, что со внешней стороны, разумеется, не часть сосуда, а то, что так или иначе является частью продолжением, скажем так, стенок наверх, это тоже является частью сосуда, как говорит, нет. То, что находится на самом верху, никакой полезной нагрузки не несет, это надо будет уничтожать, даже если меньше кизает. Гемора поясняет, почему это так. Гемора пшит, это понятно, как еще. То, что на днище, я понимаю, это заплатка. На стенках тоже понимаю, какая-никакая заплатка, чтобы тесто не вылезло, то, что называется. То, что наверху, какая полезная нагрузка есть у этого теста, которое налипло наверху. Но стали стенки чуть выше, не более того. Вот Гемара, мауды тем, что могли бы подумать, зимна де атев уматали атам, камаш мулан. Гемара, мы могли бы подумать, что даже там наверху, когда тесто налипло наверху, на кромке, и эта стенка стала выше, даже там есть полезная нагрузка. Какая? Потому что зимой иногда бывает такое, де атиф. Атиф – это то, что называется, тесто поднимается. Ведь тесто дрожжевое, оно поднимается, поднимается, поднимается. У матери атамы доходит до туда, то есть до самого верха. И тогда каждый миллиметр, который увеличивает стенку вверх, он позволяет тесту не перелиться наружу. И это полезная нагрузка. Камаш Малан сообщает нам, что это не так. Что до такой степени мы не будем считать налипшее на кастрюлю, как часть кастрюли, когда это помогает только лишь для того, чтобы в редких случаях, чтобы тесто не перелилось за пределы сосуда. Продолжает Гемара. Омар Рав Нахман. Омар Рав. Аллаха к Раби Шимон бен Лозар. Гемора возвращается здесь к тому спору, который был между Раби Шимон и мудрецами, Раби Шимон бен Лозаром и мудрецами, барайта, которая была приведена в попытке разрешить противоречие. Там в любом случае написан закон, что если есть тесто, которое сейчас используют как мебель, на нем сидят так или иначе, написано, Раби Шимон бен Лозар сказал, что это тесто перестает быть хамец, его уничтожать не надо. Мудрецы говорят, что все еще это хамец. Говорит Гемора, говорит Рав Нахман, от имени Рава закон Аллаха к Раби Шимон бен Лозар. Закон к Раби Шимон бен Лозар. Облегчаем. Если человек решил, что вот это тесто будет частью мебели, скажем так, частью какой-то домашней утвари, это перестало быть хомус, это уничтожать не нужно. Говорит, Гемара, в Эйни, разве? Ваомарав ицукбар аше омарав им тах панея бетит бетейлов тах ин ло тах ло. Эйни, разве это правильно сказать, что Рав считает, что Аллах Раби Шимон бен Лозар в сторону облегчения? Ваомар Рав ицукбар аше сказал Рав ицукбар аше омарав от имени того же Рава, что вот этот закон о том, что тесто аннулируется и перестает быть хамцом, это когда? Им тах панея бетит. Если он, то есть хозяин этого теста, тах панея бетит бетела. Если помазал вот этот кусок глиной, покрыл, вернее, правильно сказать, покрыл вот этот кусок теста глиной каким-то сверху, тогда мы говорим бетела, тогда это аннулируется, потому что если человек покрыл это глиной, поэтому что он сделал теперь уже не тесто, а глиняное изделие, которое будет ему служить так или иначе в обиходе, вот тогда бетела, тогда это аннулируется, хамцом перестает считаться. Тах ин, делал Геморадзюк, тах ин, покрыл глиной, да, то есть это да имеется в виду, что это аннулируется, ло тах, не покрыл глиной, ло, нет, все то время, что тесто само по себе тесто, по мнению Рава, закон должен быть, что это имеет статус хамец, надо уничтожать, противоречие между тем, что сказал Рав, что лаха краби шамин бен лозор, и тем, что сказал Рав, что надо именно покрыть глиной, чтобы это перестало быть хамцом. Гемара, ман де матныга, ло матныга, дословно, тот, кто учил это, ло матныга, не учил это. То есть, действительно, это спор между Рав Нахманом с одной стороны и Рав Ицхаком бар Аше с другой стороны. Что сказал Рав? Считает ли Рав, что Аллаха к Раби Шимон бен Лозар в сторону облегчения, что если человек решил, что тесто будет нести какую-то другую функцию, это уже не хамец, уничтожать не надо, или все еще надо сделать какое-то действие, которое это покажет, а именно покрыть это тесто глиной. И кедамри, из которых говорят, ом Рав Нахман, ом Рав, сказал Рав Нахман от имени Рава, Эйн Аллаха к Раби Шимон бен Лозар. Аллаха не как Раби Шимон бен Лозар. И подтверждение тому, да Омар Рав Ицхак бар Аше, Омар Рав, подтверждение тому, что Рав считает, что Аллаха не как Раби Шимон бен Лозар, и решение человека сделать мебель из теста, это недостаточно, чтобы тесто перестало быть хомец, чтобы оно потеряло свой статус, чтобы не надо было его уничтожать. Доказательство тому, что Рав говорит, им так панаебутит бетейло. Только тогда, когда он покрыл это тесто глиной, оно аннулируется. Все то время, что это не покрыто глиной, это не аннулируется. Почему? Потому что все Аллаха не к Раби Шимон бен Лозар, и решение хозяина, что он перестает относиться к этому тесту, как к тесту, недостаточно. Говорит Гемара, Омар Рав Нахман, Омар Шмуль. Шнеха цей зейсим вихучель боцах бенеем руим коль шиилу еноту ляхут вниталим ему хаяв ливаэр, ваимлав ино хаяв ливаэр. Так или иначе, выше Гемара привела, что есть разные законы по поводу теста, которые есть объем кизайта или нет объем кизайта. Вопрос, как мы меряем кизайт? Это будет кизайт в одном месте, или кизайт, если разбросан по разным частям посуды, это тоже считается, как будто есть кизайт всего теста здесь. Как это считается? По этому поводу Гемара говорит очень четкую индикацию. Говорит Гемара так, мы смотрим следующую вещь. Омар Рав Нахман, Омар Шмуль. Говорит, Рав Нахман, это мне Шмуля. Шнейха цей зейс, он две половины кизайт, то есть две половины, словно оливы, имеется в виду две половины минимально запрещенного объема. Вехут шель бацек, хут, дословно, это нить. Нить теста, то есть некая тонкая нить теста, бейнеге, между ними, соединяет их. Как мы определим, это один кусок или два куска? Говорит Гемара так. Руим, мы смотрим. Кольше Илуинатель Ахут, в любой той ситуации, что если убрать, поднять этот худ, ниталим ему, поднимаются вместе с ним оба куска, то есть если мы возьмем, потянем за нитку оба куска с двух концов, поднимутся тоже. Хаям леваэр обязан уничтожать. Почему? Потому что это один кусок, который вот такой вот длинный, словно говоря. Он длинный, здесь набухло, но это один кусок. И подтверждение тому, что если поднять посередине, все вместе поднимется, значит это один кусок. Ваимлав, а если нет, если это, поднимая нитку, она оборвется, да, соответственно, говорит гемара, эн хайв леваэр не обязан уничтожать. Почему? Потому что это два разных куска теста, каждый из меньчик из-за это, меньчик из-за это, оно аннулируется. Омар Ула говорит на это Ула, ло амран, вот эта идея по поводу двух кусков, которые должны быть именно соединены, чтобы считаться одним кизаитом. Ло амран, это не сказано, а только беарейва, а только касательно кастрюли. А вальбы бает, если налипло на кастрюлю, на какой-то предмет. Однако дома на полу лежит, хаяв левера обязан уничтожать даже куски, которые меньше кизаита. Почему? Майтама, лама, почему? Де зимнин де канишлю винафля габи гадады. Иногда может быть возникла ситуация, зимнин такое может быть, декабиш лего, человек канеш лего, простите, он подметает дом, убирает дом, и что произойдет? Венафля, габы и гадады, и они окажутся, упадут один на другой. Соответственно, легко может возникнуть ситуация, что эти два куска, каждый из которых половина кизайта, объединятся и станут одним куском. Поэтому говорит гемара, что мы обязаны убрать даже эти два маленьких куска, дабы не возникла ситуация, что будет один большой кусок, а там уже запрет Торы. Чтобы этого не возникло, мы обязаны уничтожить даже два маленьких куска, если они в доме лежат, в одном доме, в одной комнате. Продолжает гемара, несколько вопросов, насколько далеко эти куски могут друг от друга находиться, чтобы не считаться, чтобы не было опасения, что они объединятся. Говорит гемара так. Омар Ула, Бау Бумарова. Говорит Ула, Бау спросили Бумарова на западе, в земле Израиля, да, изучали эту тему, задали вопрос. Какой вопрос? Первый вопрос был такой. Байт в алия мау. Дом и чердак, что будет? Если один кусок в доме на первом этаже лежит, кусок теста полки за это, на чердаке лежит еще один кусок теста полки за это. Надо ли опасаться, что так или иначе тот, который сверху упадет вниз, тот, который снизу будет перенесен наверх, и тогда есть опасение, что возникнет кусок теста целый кизайт, который надо уничтожать, или не надо опасаться? Это первый вопрос. Второй вопрос. Байт вахсадра мау. Дом вахсада это веранда. Дом и веранда, какой будет закон в этом случае? Один половину кизайта дома, там, в кухне, например, а половина кизайта лежит на веранде. Веранда – это отдельное место, скажем так. Оно не используется как часть дома, в отличие алия, второй этаж, чердак, это тоже часть дома. Веранда это не часть дома, это совершенно отдельное место. При этом гемора задает вопрос, быть может, все еще, даже когда один кусок дома, другой на веранде, задает вопрос, что будет. Есть ли опасение, что это так или иначе объединяться или нет? Это второй вопрос. Шнейбатим зелефним мезеймау. Третий вопрос, еще дальше идем. Если мы скажем, что есть шнейбатим, два дома, зелефним мезу, один следом за другим. То есть участок, как дачный участок, условно говоря, там два строения. В одном строении, другое строение. Понятно, что это одна собственность, там одна семья, условно говоря, живет. Вопрос, есть, нашли полки за это в одном доме и полка за это в другом доме. Можно, надо уничтожать перед Песахом или не обязательно? Есть ли опасение, что из двух разных домов так или иначе это будет перенесено там, на ногах, на руках, неважно? Или такого опасения не существует? Три вопроса гемора задала, привела, вернее, такие три вопроса задавали в земле Израиля, когда изучали эту тему. Одним словом, гемора отвечает на все три вопроса. Тейку. Здесь правильно сказать, гемора не отвечает. Тейку, это значит нет ответа. Действительно, гемора говорит, мы остаемся в сомнении, мы остаемся в непонимании точно, какой будет закон в этом случае. Тейку. Есть правило, как вводится закон в таком случае, сейчас не наша тема. Как бы то ни было в геморе написано, что на эти три вопроса гемора ответа не нашла. Продолжает гемора, следующая тема. Тан рабон, учили мудрецы. Падши ивша в невсилам или холь ля дам в келев я холь ля ухла. Метамату матухлим Бехабейца, Венесрефет им Атмиа Бепесах. Шрабиносен Омру и нами тама. Переведем гемору, переведем Барай. Тан Рабон учили мудрецы. Падший в шахлеб, когда начал портиться, Венефсалам или Холли Адам, и он уже не пригоден для употребления человеком, для употребления в пищу человеком. Человек это уже есть не будет. Ну, испорченный хлеб неприятный, человек такие вещи уже не ест. Ну что? Веакелев, но собака, я холь лохло, собака все еще может это есть. То есть это собака такие вещи все еще ест, у нее более широкий спектр продуктов, которые она может есть, соответственно, собака это все еще может есть. Написан закон. Метамату матухлим бехабейца. Это передает нечистоту, касающуюся видов пищи бехабейца в объеме кебейца. Если есть объем кебейца, два кизайта, то это передает нечистоту. Что имеется в виду? Есть правило. Туматухлин, то есть нечистота, которая передается с пищи на другую пищу. Тот объект, скажем так, тот кусок еды, если так можно выразиться, та пища, которая принимает тума, она может любого объема. Это не проблема. А та пища, которая передает тума, должна быть как минимум кебейца, как минимум объем кебейца 2 кизайта. Теперь вопрос у нас такой. Если у нас есть пища, хлеб, это когда-то было едой. Сейчас это уже полуеда. То есть человек уже есть не будет, но собака еще будет. В какой момент это теряет статус пищи? В какой момент это теряет статус продукта, да, съедобного? Когда это даже собака есть не может, или когда человек это есть не может, это уже не продукт. Написано первое мнение. Если собака все еще может есть, написано, что это передает тумат охлин, это передает вот эта нечистота, которая касается различных видов пищи, бехебейца, то есть нужен объем кебейца, здесь действуют те же правила, как касательно любой еды, как касательно любых съедобных продуктов. Все то время, что собака это может есть, это все еще пригодный продукт, и это считается пищей, и нужно объем кебейца, чтобы передать нечистоту. Это первый закон, который все следует. Дальше в Нисрефет и Матмею Бепесах. И можно сжигать это, соответственно, можно сжигать это с трума, которая стала не, которая нечистая. В Песах, то, что мы учили выше, что если есть вещь, которая уже нечистая, можно добавлять нечистоту. Мишрабиносу, Рабиносу говорит нет. И нанима тама. Она эту нечистоту не передает. То есть по Рабиносу вот этот хлеб теряет статус еды, теряет статус пищи, когда человек не может есть. Когда человек уже не может это есть, это уже не еда, это уже как камень. Здесь уже не будет действовать правила, которые касаются законов о передаче нечистоты от пищи к пище. Соответственно, говорит Гемара, кеман аз лага, по какому мнению пойдет следующая мишна? Догадат на то, что мы учили. Клаль омру бутарот. Вот правила, которые сказали в законах тарот, в законах чистоты и нечистоты. Коль амиюхат лехоль адам таме адшипасель мелехоль лекелев. Любая вещь, амиюхат, выделенная, предназначенная лехоль адам, для пищи человека, таме, это будет нечистым в контексте нечистоты, которая принимается или передается различными видами пищи, адшипасель, пока это не станет непригодным, мелехоль лекелев, для того, чтобы это ела собака. То есть то, что было едой когда-то, не потеряет статус еды все то время, что собака это есть будет, даже если человек есть уже не может. Киман, по какому мнению это говорит Гемара идет? Длой карабинос, это не парабинос, потому что парабинос, но как только человек это есть не может, это уже не еда. Тан Рабон, учили мудрецы. Аревеса авдин га авдонин шиносан лисойхо кемах тох шлойши йомим хаявлива эр кодым шлойши йомим эйно хаявлива эр. Переведем первую часть. Аревус авдонин – это те сосуды, кастрюли, тазы или какие-то емкости, которые использовались для того, чтобы выделывать кожу. Туда добавляли муку. Да? Специальный сосуд, в который наливали воду, туда добавляли муку, и потом в этой муке, в этой воде с мукой так или иначе вымачивали и делали кожу, то есть профессия кожевника заключалась в том числе в этом. Написано, что вот эти самые аревес и авдоним, вот эти самые сосуды, куда льют воду и помещают муку, для того, чтобы делать кожу. Вопрос, это вода с мукой, это хамец или нет? Написано так. Шиносан и сойхокем, добавили туда муки. Ток шло еще йоми, то есть если дословно внутри трех дней. То есть, если это сделано за три дня до Песаха и ближе к Песаху, то есть между помещением воды и Песахом прошло меньше, чем три дня, тогда хаявливаер обязан это уничтожать. Кодом шлушаемим, если это положили еще раньше, то есть между тем, что насыпали муку и Песахом, есть три дня и больше, эйно хаявливаер не должен уничтожать. Почему? Потому что вот эти самые сосуды, которые впитали в себя в том числе запах, вкус и сущность кожи, которая там вымачивается, они уже, когда в них кладут воду с мукой, льют воду и добавляют муку, через три дня вкус впитанный, вкус, запах и все, что впитано в их стенки, заходит в эту воду, делает ее совершенно непригодной. Да? Если она простояла меньше трех дней, это все еще вода с мукой, это хамец. Но если она простояла больше трех дней в таком грязном, скажем так, неприятном сосуде, то все, что в стенке сосуда впиталось, сейчас оно выходит назад в эту воду с мукой, оно делает эту воду непригодной, это уже не хамец, это уже не еда, это не надо уничтожать. Омар Рабиносан, говорит Рабиносан, Баме дворим урим, про какой случай это сказано, Шелон носан лесойхо ойруйс, а валь носан лесойхо ойруйс, а филу тох шлойши йомим эйну хаев левайр. Омар Рова, алоха к Рабиносан, а филу йом эхот, ва филу шо ахас. Говорит Рабиносан, Баме дворим урим, про какие случаи мы говорим, что нужно, чтобы прошло три дня в этом грязном сосуде, чтобы вода с мукой перестала быть пригодной, да, из-за той среды, в которой она находится. Это только тогда, когда шелон носан лесойхо ойрус, что он не поместил туда непосредственно кожу. А валь носан лесойхо ойрус, если он поместил туда кожу, вот эту грязную кожу, а фило ток шло еще время, даже внутри трех дней, то есть даже если залили воду с мукой там за день до Песаха, за два дня до Песаха, но туда положили также кожу, эйну хаев левайер, не нужно уничтожать, потому что кожа, которая там находится, дает свой вкус, свои качества этой воде, делает ее совершенно непригодной. То есть сколько времени должно быть между помещением кожи и Песахом, чтобы вода испортилась? Говорит Гемара, Омар Рова, говорит Рова, Аллаха к Раби Носан, например, что закон как Раби Носан, что кожа портит эту воду. Теперь, а сколько времени нужно коже, чтобы испортить воду с мукой? Говорит Гемара, Вафилу Йоим Эхот, даже один день достаточно, Вафилу Шахас, даже одного часа будет достаточно. То есть, если взяли за 5 часов до Песаха, условно говоря, за 2 часа до Песаха, взяли воду, налили в сосуд, да, поместили также муку. Хамец. Потом положили туда кожу, она там час пролежала. Да, эта вода уже непригодна в пищу, соответственно, это не хамец, уничтожать эту воду перед Песахом не нужно. Резюмируем то, что мы прочитали сейчас, то, что мы проучили несколько разных тем. Мы проучили, прежде всего, тему, что вопрос для Масканата Гемара, да, по последнему мнению Геморы, вопрос того, является ли тесто, которое налипло на кастрюлю, частью сосуда, да, является оно частью сосуда, другими словами, вопрос того, является ли оно заплаткой, да, материалом, которым ремонтируется сосуд, чтобы считаться частью сосуда, зависит от того, где это находится. Если это находится на днище, даже кизайт аннулируется. Если находится на стенках, то каменчик кизайт аннулируется. Это первое, что мы проучили. Дальше мы проучили закон по поводу того, что когда человек берет тесто и решает, что для него это будет теперь не тесто, а, допустим, мебель. Есть махлоки с амуроем. Какая алаха? Нужно ли также обмазать тесто глиной или сам себе факт того, что человек решил, что это будет теперь мебелью, это уже перестало иметь статус хамеца, не надо уничтожать перед Песахом. Мы также проучили закон по поводу того, что такое два куска, что такое один кусок. Если два куска поднимаются, если один кусок поднимается вместе, то есть есть нить теста, соединяющая два куска, они вместе поднимаются, это однозначно один кусок, и тогда даже налип на стенке сосуда, вот как бы два куска, но между ними нитка, это надо уничтожать. Если это находится в доме, два куска, которые не соединены ниткой, надо уничтожать. Если это находится в разных домах, или на чердаке, или на веранде, это Гемура осталось в вопросе. Мы также проучили еще две темы маленьких по поводу того, что есть спор между Раби Носан и мудрецами по поводу того, в какой момент пища теряет статус пищи с момента, что ее не может есть человек по Раби Носану, или только когда собака не может ее есть, по мнению мудрецов, это алаха. И последний момент по поводу того, что вода, которую предназначена для выделки кож, она, туда добавили муку, и она хамец, если туда поместили кожу, она сразу же перестает быть пригодной, и, соответственно, ее уничтожать не надо. Если кожу не поместили, а только стенки сосуда воздействуют на эту воду, то 3 дня нужно, чтобы она стала непригодной, чтобы не надо было уничтожать перед Песахом. Здесь поставим запятую. Следующая часть Гемора будет разбирать последнюю, вторую часть Мишны. Это уже отдельная тема. Завтра в следующий раз. Спасибо за внимание.